Привет! Это второй сезон подкаста «Власть финтеха». Меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом сезоне мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане. Партнер второго сезона подкаста – компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Как технологическая компания из США смогла покорить Узбекистан и адаптировать свои продукты под особенности местного рынка? Чем привлекательна страна для зарубежных компаний? Может ли Узбекистан стать отправной точкой для расширения технологического бизнеса в другие страны региона? Как в будущем изменится пользовательский опыт потребителей финансовых технологий? Об этом в четвертом выпуске мы говорим с основателем, руководителем экосистемы Humans Владимиром Добрыниным. Мой первый вопрос, он про то, что вы свой проект начинали не в регионе, не в Центральной Азии, но затем вы пришли сюда. И, ну, мне кажется, вполне естественно спросить, почему вы решили сделать такой путь обратный. Обычно все происходит наоборот, бизнесмены отсюда пытаются как-то двигаться на западный рынок, вы наоборот с западного рынка пришли в центральноазиатский. Что вас побудило это сделать? Почему вы решили, что центральноазиатский рынок будет хорош для вашего продукта, для вашего проекта?
Сразу скажу, что мы задумывали проект Humans изначально в 2016 году как экосистему, то есть как экосистему, которая облегчает жизнь человека. И мы как компания, собственно, собираем клиентские данные. То есть наша экосистема, она построена на том, чтобы создать максимальное полное представление, то есть или полный профиль человека, то есть вот насытить вот эту воронку людьми и их данными. Humans, который был запущен в Америке, он был запущен как сбор данных о людях и предложение им, опять же, либо работы, либо других людей, которые ищут их как специалистов, тех, которые могут выполнить работу. В этом смысле Humans в Узбекистане ничем не отличается в этой концепции, то есть мы также работаем с людьми, мы также должны понимать, что нужно людям, мы также должны понимать их профиль и предлагать им некие услуги. Но в данном случае в Узбекистане мы предлагаем не работу или не с специалистов, а в Узбекистане мы предлагаем мобильную связь, мы предлагаем финансовые сервисы, в очень ближайшем будущем будем предлагать кредитование, еще будет товарный маркетплейс. То есть на самом деле вся работа компании, она построена исходя из идеи, что самое главное для нас, самой главной ценностью в компании является, это потребности человека. А какие ему предлагать предложения в данном случае, это вопрос только рынка, вопрос наших способностей, то есть способностей экспертизы, которые существуют в компании. Но если совсем точно отвечать на вопрос, почему мы начали там и почему мы пришли сюда. В то время мы активно занимались проектом, запуском проекта, ну, так называемой фриланс-биржи, и она успешно запущена, она успешно работает. И я думаю, что мы дальше будем ее развивать не только в Америке, но и, например, в Узбекистане. В какой-то момент мы просто перешли к созданию других вот этих других предложений, в данном случае финтех-предложения. А почему Узбекистан? Ну, самый простой вопрос так получилось. Такой более сложный, самый простой ответ так получилось. Более, наверное, развернутый и понятный. Ну, то есть нужно было найти страну с большим количеством населения, где есть потребность людей в качественных финтех-продуктах, где можно построить МВНО, где можно предложить людям качественный сервис, где сложились бы все необходимые для старта бизнеса аспекты, то есть инвестиции, договоренности с партнерами, не знаю, лицензии на уровне государства. Но вот Узбекистан, мы прорабатывали несколько стран, и до сих пор мы находимся в очень тесных взаимоотношениях с различными партнерами в других странах. Просто в Узбекистане все сложилось в первую очередь, и поэтому мы стали запускать нашу платформу в Узбекистане.
На этом рынке, я так понимаю, и мне кажется, что мы об этом говорим и с партнерами тоже узбекскими, которые Я так понимаю, что вы не были, не персонально вы, как учредитель этого проекта, как создатель этого проекта, вы не были персонально связаны сильно с Узбекистаном, правильно же? До того, как привели туда Humans.
Да, я первый раз, ну, по бизнес-интересам в Узбекистан приехал в апреле 2019 года.
Я про что как раз и хотел спросить, что вне зависимости от того, с кем мы разговариваем, с людьми, которые только там начинают какие-то проекты в Узбекистане или которые всю жизнь там прожили и что-то делают, они все отмечают, что несмотря на то, что рынок огромный, ну, страна, в которой 34 миллиона, 35 миллионов уже человек живет, и действительно не так много предложений интересных на этом рынке, в силу разных обстоятельств так сложилось, да? Мы там не будем давать каких-то исторических справок, но понятно, что страна сейчас развивается совершенно иначе. Тем не менее, есть в стране колоссальная проблема с доверием к финтех-продуктам, с доверием к технологиям, с доверием даже просто к картам, которые люди берут и получают. Что вам удалось сделать такого, что вы показали тот результат, который показали? Потому что я так понимаю, что за полгода вы привлекли более миллиона клиентов за полгода своей работы.
Мы работаем с ноября 2020 года, то есть в коммерческую эксплуатацию сервис был запущен в ноябре 2020 года, то есть скоро будет 2 года. А за это время мы привлекли активных клиентов 2 миллиона, то есть сейчас у нас в экосистеме 2 миллиона клиентов. И мы выпустили больше 750 тысяч банковских карт. Ну и, соответственно, много, там, сотни за миллион сим-карт и так далее. Отвечая на ваш вопрос, что мы такого сделали, что люди пользуются нашим сервисом? На мой взгляд, на самом деле ничего экстраординарного. Мы сделали сервис, который является, во-первых, востребованным, то есть у людей есть потребность. Мы не создали новую потребность. То есть у людей есть потребность, например, переводить деньги друг другу. Или, например, не считать мегабайты, когда пользуешься интернетом. Или, например, заплатить банковской картой где-то в магазине и получить за это кэшбэк. Ну, обычная нормальная практика, да, в любой развитой стране. Вы где-то платите и выбираете то место, где вы покупаете пакет молока, и где либо цена дешевле, либо вам, ну, как продавец, показывает некую свою заинтересованность в вас, как в покупателе, и дает вам что-то обратно в виде бонусов, миль, я не знаю, подарков, промокодов и так далее. Ну, что-то обратно дает. То есть сервис, который удовлетворяет потребность, это раз. Второе. Сервис, который, то есть, увеличивает лояльность при пользовании им. То есть, что такое лояльность? Это означает, что я хочу им пользоваться. Мне он нравится, я хочу им пользоваться. Это связано с многими аспектами, даже связано не только с доверием. Как раз доверие во времени растет, например, а в моменте растет, например, удовлетворенность или, например, просто счастье, такое простое человеческое слово. Да? Вот я что-то сделал, и мне от этого хорошо. И я понимаю, что меня не обманули, прозрачно показали счет, что-то дали взамен. Моей маме прилетел кэшбэк, например, то есть она получила больше, чем я ей переводил. Ну, какие-то такие небольшие вещи, которые на самом деле вот из-за этих мелочей человек становится просто, ну, довольным, удовлетворенным, счастливым. И третье, наверное, что мы сделали, мы привнесли определенные технологии, ну, это не последнее все-таки, третье, но не последнее, определенные технологии, ну, например, человеку не нужно ждать карточку 2 дня. Он решил, что ему нужна сейчас карта, по которой он получит в кэшбэк вот в соседнем магазине. Он подошел, показал свой паспорт, через 2 минуты получил карточку прямо на точке. И прям пошел, тут же положил деньги на карточку, и пошел в этот магазин, и тут же получил, например, 5% кэшбэк, потратив, как обычно, например, $10 на продукты, купив их домой. То есть вот технологии, которые позволяют человеку упростить путь к таким, кажется, простым вещам, но часто которые недоступны. Ну, то есть, что происходит? Карточку можно ждать 2 дня, вы купили сим-карту, и сотовая связь включается только на следующий день, вы хотите поменять номер, и вам надо куда-то ехать на машине. Ну, то есть какие-то очень простые вещи, которые технологически можно сделать вот очень просто и быстро. И, наверное, еще что мы попытались сделать, и отчасти у нас это получилось, это стать очень близкими к людям, конкретно там, где они живут. То есть можно сколько угодно говорить про электронную коммерцию, про доставку, про какие-то вещи, которые мы заставляем клиента делать, а можно просто прийти к нему вот на тот рынок, где он покупает каждые выходные там, продукты, там, фрукты, овощи, мясо, и объяснить ему, почему это там, хорошо, почему этим надо пользоваться, дать ему попробовать, опять же, что важно, дать ему попробовать, например, бесплатно, что тоже немаловажно, приучать человека там, где он живет, без дополнительных усилий, которые он на это должен потратить. И вот тот самый опыт, который он приобретает, когда он что-то увидел, ему объяснили, он попробовал, ему понравилось, и он начал этим пользоваться. Вот этот вот очень понятный, но на самом деле очень сложный путь. Кажется, что мы его смогли именно пройти, достучавшись до как раз до потребителя вот в самой последней точке. И мне нравится этим пользоваться. Вот. Ну, это сложный, но мы его, этот путь, на самом деле проходили с усилиями для себя, с усилиями для компании. Я не могу сказать, что это было очень просто. В целом так.
Я хочу сразу уточнить, потому что это всегда, это, мне кажется, это очень интересный такой момент. Вот вы рассказываете про эти технологии, которые в Казахстане тоже очень понятны. Я знаю, что вы знаете про большой суперап, который существует в Казахстане, и вы даже говорили как-то, что немного он для вас там каким-то ориентиром являлся, что ли, я про Каспи. И вы знаете, что они тоже выпускают там карты за 30 секунд и все прочее. И мы тоже это в том числе там с Михаилом Ламтадзе обсуждали. Это вопрос, Владимир, чисто технологии, то есть у других не получается выпускать карточку не за 2 минуты, а они выпускают ее за неделю или за 2 недели или за 2 дня, потому что они не владеют технологиями или это что-то еще, то есть каким образом там вам удалось дойти до вот этих, до вот той ситуации, когда вы способны удовлетворить запрос клиента на продукт, каким бы продукт ни был, в тот момент, когда эта потребность, собственно, возникает, чего в этом больше? И каким образом на таких относительно консервативных, мне кажется, с точки зрения регулирования рынков, как казахстанский или узбекистанский, компаниям удается достичь вот таких договоренностей, в том числе с регулятором, чтобы эти процессы происходили настолько быстро?
Очень интересный вопрос. На самом деле вопрос про философию бизнеса, про философию жизни, а не про технологии. Потому что я не знаю, что на этот вопрос ответил Михаил Ламтадзе. Мой ответ такой. Вообще не важно, какую технологию вы используете для предоставления сервиса. А люди, которые потребляют, они ничего не знают ни про бэк-энд, ни про фронт-энд, ни про Kubernetes, ни про новые способы, я не знаю, там, поисковых машин, ничего не знают. Они просто жмут на кнопку, и хотят получать от этого результат. Это все. Поэтому мне кажется, что компании, которые способны создавать пользовательский опыт, именно они побеждают. Я думаю, что Каспий, ну, то есть я не думаю, я уверен, собственно, это доказанный факт, что Каспий прежде всего это компания с менеджментом, с культурой, которая умеет и будет дальше продолжать создавать правильный пользовательский опыт. Ну, правильный, опять же, не с их точки зрения, а с точки зрения того, что этот пользовательский опыт нужен и воспринимается правильно, и, собственно, потом из этого получается выручка, потом компания на этом зарабатывает деньги, то есть правильно воспринимается людьми. Я бы хотел верить и очень на это надеюсь, что мы именно тоже такая компания. То есть мы компания, которая умеет создавать правильный продукт, правильный опыт, умеет его объяснять, умеет его доносить до покупателя, до потребителя. И именно это он и покупает. А технологии на самом деле, технологии помогают нам сделать это, может быть, лучше, может быть, дешевле, может быть, быстрее, может быть, понятнее, но технология должна стоять не выше желания потребителя, а, скажем так, только увеличивать его преимущество, которое он получает. А про консервативность рынков казахстанского, узбекистанского и про законы, у меня другое немножко представление на самом деле. Смотря на законы и в Казахстане, и в Узбекистане, они очень прогрессивные. То есть они очень прогрессивные, они меняются, они во многом более прогрессивны, чем в развитых странах, там, в Европе и США, с точки зрения многих процессов, в том числе там, идентификации, транзакции и так далее. Вопрос в том, что насколько компания, неважно, программисты, юристы, продуктологи готовы взять именно основу законодательную, не то, как они себе представляли ее там 2 года назад, или вообще как они могут с этим, хотят с этим работать, да, а то, каким образом можно использовать этот закон, что значит использовать, делать то, что позволяет закон. Для этого часто не закон надо менять, а для этого часто нужно ментальность внутри компании менять, потому что человек, который хочет добиться удовлетворенности потребителя и может использовать законодательные нормы на самом деле, вот здесь происходит, у него происходит как раз трансформация, потому что все, что он делал до этого, никак ему не пригождается, ему нужно полностью поменять себя, полностью посмотреть на рынок, на законодательство, на потребителя по-другому и сделать другой продукт. Это самое сложное. Поэтому, мне кажется, узбекистанские законы никак не мешают, лично нам и не мешали, а только помогают в построении правильного сервиса. И то, что я вижу, происходит сейчас в республике, дальше будет только лучше с точки зрения того, что будут открываться новые способы упрощения, например, сервиса для людей, которые являются нашими клиентами.
Владимир, у меня в продолжение философской темы вопрос, почему у одних, как, например, у вас, если мы говорим, что у вас, очевидно довольно, за 2 года многое получилось на новом для вас узбекском рынке, почему у других, кто в том числе гораздо дольше на этом рынке или родился, вышел вообще из этой страны, и это можно, вы понимаете, что я говорю сейчас не только об Узбекистане, я говорю обо всем регионе. Почему у одних получается в итоге становиться компаниями, удовлетворяющими вот этот пользовательский спрос и дающими такой пользовательский опыт, то, о чем вы сейчас говорили, а у других не получается. При этом входные данные или входные точки, или как угодно их можно назвать, они изначально могут сильно отличаться не в пользу вот компаний-новаторов, которые приходят там с меньшими деньгами, с меньшими ресурсами, с меньшими связями, очевидно, и так дальше. А кто-то с гораздо большими связями, иногда даже амбициями, не получается у него добиться таких же результатов. Чего здесь больше и почему так складывается?
Это действительно философский очень вопрос. Почему один человек успешный, а другой человек неуспешный?
Что-то вроде этого, да.
Почему один человек умеет вести переговоры, а другой не умеет вести переговоры? Мне кажется, что так интереснее. Мир же построен, он состоит из людей с разными амбициями, с разными возможностями, с разными способностями. Ну и, наверное, комбинация вот этих вещей у каждого человека, она дает свой результат. Тоже такой вопрос. Почему в Англии, почему в Италии больше дизайнеров, чем в Казахстане, например, или там в Узбекистане? Почему все одежды, все бренды одежды в основном привлекают дизайнеров из Италии, например, и Франции. Один из ответов, который я прочитал недавно, что ребенок, когда он растет в рамках, у него жизнь происходит, то есть его взросление, его становление, его взгляды на окружающий мир, все это происходит в атмосфере большого количества памятников искусства, у него формируется определенное восприятие прекрасного. И он просто по-другому смотрит на мир. Возможно, опыт, который человек получает до того, когда он начинает какой-то бизнес или какое-то дело, значит даже больше, чем его возможности или его амбиции в этот момент. Потому что то, что у него есть внутри, то есть то, как он мыслит, то, как он смотрит на вещи, ну, не знаю, дизайнер на предметы искусства, одежду или картины, или же бизнесмен на бизнес-процессы, возможно, это даже более важная составляющая успешного построения бизнеса. У меня, наверное, вот такое представление об этом.
Да, уходя от философских тем к более каким-то практическим, я должен вас спросить про рынок и узбекский, и центральноазиатский. Я понимаю, что вы бы не выходили на узбекский рынок, если бы не верили в него. Где ваша амбиция на этом рынке? Какое количество клиентов вы хотите видеть в какой-то среднесрочной перспективе, пользующихся вашим суперэпом? И второе, про рынок в целом, мы все время пытаемся его пощупать, и он очень неровный в Центральной Азии, это очевидно. Там, в Казахстане, там, Казахстан находится среди лидеров в мире по, ну просто на первом месте в мире по количеству людей, которые используют там оплату какими-то инновационными способами, и в то же время там у нас есть какие-то страны в регионе, где количество людей, снимающих зарплату с карты моментально после получения на эту карту зарплаты, оно тоже довольно велико, да, то есть регион неровный, тем не менее он огромный, в нем 100 миллионов человек проживает, и понятно, что как-то развиваться он, наверное, будет, может быть, и неровно, но довольно быстро. Где вы видите какие-то точки возможности для развития финтеха в этом регионе? Есть ли какие-то у вас планы по тому, чтобы выходить из Узбекистана в Центральную Азию?
Сначала скажу, что, во-первых, Узбекистан огромен, ну, действительно, огромный, самая большая страна в Центральной Азии, и потенциал неисчерпаем и с точки зрения населения, и с точки зрения того, что это население будет увеличиваться, и с точки зрения того, что проникновение услуг очень низкое, любых услуг проникновение очень низкое в Узбекистане. То есть сам Узбекистан – это такой очень объемный рынок, который, наверное, сложно даже представить, как, где есть границы в работе в Узбекистане. Поэтому очевидно, что наши приоритеты лежат в том, чтобы в первую очередь там, в тех сегментах рынка, где мы хотим участвовать, где мы хотим завоевывать долю рынка, быть ну, минимум номер один, может быть, номер два. Опять же, есть такое понятие fair market share, да, как минимум иметь вот эту справедливую долю рынка, fair market share. Также есть задача в Узбекистане создавать новые категории, то есть есть ряд категорий, которые можно создавать с нуля и быть в этих категориях лидерами. И в данном случае вот та самая справедливая доля рынка, как первого игрока, который создал эту категорию, очевидно, преимущество, первенство этого игрока будет заключаться в том, что у него будет самая большая доля. Ну, в какой-то момент, потому что я не верю в империи, над которыми не заходит солнце. Поэтому Узбекистан, прежде всего, это приоритет на ближайшее время. Если говорить вообще про дальнейшую перспективу, есть такая мечта небольшая. Представьте себе, что 4 страны или там 5 стран среднеазиатские, может быть, там к ним присоединять еще какую-то. Вот, например, в этих странах есть единая экосистема. То есть для человека не существует границ там, при перемещении между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, например, человек может путешествовать с одной сим-картой, с одной банковской картой, с одним мобильным приложением, и везде эта среда для него является очень дружественной. То есть вне зависимости от того, в какой точке он оказался, какую границу он пересек, для него ему не нужно менять сим-карту, ему не нужно переводить деньги из сумов в сумы, из тенге в сумы, ну и так далее. То есть вот опыт человека, который, и на самом деле миграция между странами, она огромная, там миллионы человек пересекают границы в год. А если учесть, что Ферганская долина это вообще искусственно несколько разделенная с точки зрения границ, то есть там народ единый живет, и миграция между ними абсолютно натуральная составляющая, то вот такой сервис мог бы быть очень-очень востребованным. Есть такая мечта, насколько мы к ней приблизимся, и в какое время, и что для этого нужно сделать, ну, это отдельный разговор, но амбиция... Наши амбиции могут быть такими при определенных стечениях обстоятельств, потому что в каждой стране так устроены системы сейчас государств, что в каждой стране для организации такого сервиса нужно будет найти 2-3 ключевых партнеров для построения экосистемы. И это всегда, конечно же, не самая простая задача.
Вы пока выходите на немецкий рынок, насколько я понимаю, и плюс у вас продолжает работать ваш проект в Штатах. То есть Германия станет третьей точкой такой для вашей группы. Почему вы выбрали Германию, что это за амбиция? То есть это выход через Германию на весь европейский рынок или что будет дальше у вас в этом смысле?
Почему Германия? Германия идеальная страна для запуска и для проверки гипотезы продукта в Европе, именно Германия. Да, это амбиция выйти на весь европейский рынок, тем более, что в Европе это очень просто масштабировать бизнес из одной страны сразу там, на весь европейский союз. Почему Германия, опять же, ну, так сложилось исторически, партнеры, достижения, ну, и так далее. То есть, например, мы подписали контракт о сотрудничестве с компанией Vodafone Германия. И это достаточно важный шаг при поддержке, и, например, MasterCard Euro, и тоже Германия. Это достаточно важный шаг в поиске, то есть в поиске партнеров. Вообще выход на рынок, на мой взгляд, связан с поиском правильных, надежных, понимающих тебя партнеров, что ты делаешь и как ты делаешь. Поэтому в Германии тоже вот так все удачно случилось. Поэтому, да, хотим попробовать реализовать свои амбиции через нашу платформу в Германии. Там будет немного другая маркетинговая упаковка, но сам продукт и сама платформа и сама суть бизнеса, она будет та же самая. А, опять же, исходя из наших исследований и нашего понимания, мы достаточно долго изучали и изучаем немецкий рынок. Очень надеемся, что это будет успешным проектом. Но в данном случае амбиция сейчас простая, как у любого стартапа, запустить MVP и посмотреть стоимость привлечения одного клиента и дальше понять, как это можно масштабировать.
Владимир, у меня последний, и он традиционный такой вопрос для всех наших гостей. Мы всегда спрашиваем про то, какие финтех-решения новые ждет эксперт, с которым мы разговариваем. Я понимаю, что вы глубоко знаете сразу несколько сфер, но финтех – это определенно вот то, чем вы занимаетесь сейчас. Может быть, есть какие-то технологии или какие-то инновации, которые вскоре стоит ждать в Центральной Азии, или которые пока существуют на уровне каких-то прогнозов или идей, и которые, может, не придут завтра, но когда придут, определенно изменят жизнь потребителей и здесь, и не только здесь. Вот что это за технологии, которых вы лично ожидаете?
Я думаю, что прогресс будет развиваться по пути упрощения пользовательского опыта, прежде всего решая проблемы, которые клиенту сейчас кажутся выдуманными. Ну, например, для того, чтобы вам перевести деньги там, какому-то другому человеку, вам нужно спросить его имя, спросить его номер телефона, куда-то что-то вбить, что-то... То есть для вас, хотя кажется, я не знаю, наверное, 20 лет назад для нас это было бы фантастически выглядело бы, сейчас это уже выглядит архаичным. Поэтому все, что касается упрощения способов использование продуктов, это будет развиваться, потому что прежде всего это будет легко адаптировано в человека. То есть невозможно человека заставить принять новую технологию, если у него очень большой барьер для использования. И вот когда вы, наоборот, этот барьер сокращаете, и сама технология становится для него незаметной, тогда это все работает по-другому. Ну, например, в экосистеме Apple, например, для того, чтобы передать один файл с одного компьютера на другой компьютер, вам не нужно вводить адрес, вам нужно... То есть это делается в два клика. То есть вы видите другое устройство, нажимаете, и файл улетает. То же самое может быть с деньгами. Причем технологии, сейчас огромное количество технологий, вплоть до ультразвука, когда люди, два устройства могут таким образом работать. Есть технологии BAMP, когда вы так вот подносите два телефона друг к другу, они воспринимают друг друга. То есть огромное количество технологий, упрощающих пользовательский опыт. И все барьеры, которые у человека сейчас есть для пользования переводами, кредитами, транзакциями, любыми какими-то способами обращения с его деньгами, они будут развиваться.
Это был подкаст «Власть финтеха». Напоминаю, что партнер второго сезона подкаста – компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. В следующем выпуске мы поговорим о том, как казахстанский стартап «Церебро» по разработке искусственного интеллекта меняет представление о том, как технологии могут применяться в медицине. Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе в Apple подкастах, SoundCloud и CastBox. До встречи!